Условно, если этот пакет под названием CSS обновляется, это не значит, что он растет. Он в твой проект не заезжает целиком, он в твою голову целиком не заезжает. Какая-то странная метафора получается. Ну, короче, CSS отлично трешейкается. Привет, с вами 480-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Адептка древних технологий Полина Куртовая.
И мифический фуллстек Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня поговорим, как CSS Working Group усложняет свойства border, border shape, что, зачем, а Chrome собирается это имплементировать. Вспомним, что у нас есть JSON-модули, и что они, оказывается, уже с апреля есть во всех браузерах. Поговорим про доступный рекроллинг, как шутить, чтобы всем было понятно и весело, возможно. Разберемся, куда ставить фокус, когда открываем диалог. К сожалению, простого решения нет, но есть варианты. Попробуем перемножить матрицы, чтобы правильно зазумить кота. И попробуем понять, как же JavaScript сломал веб или не сломал, и что нам с этим всем делать. Браузерные новости к нам приедут на следующей неделе. Вроде бы следующий релиз Firefox точно. Я думаю, там и Chrome рядом. В общем, что-то будет. А пока давайте поговорим, что у нас интересного в CSS произошло. Точнее, скоро произойдет. В общем, если вы думали, что свойство border в CSS это просто, пришли люди, вернее, давно уже над этим занимаются люди, и вот тут пришел explainer и intent to prototype усложнить вашу жизнь. О, очень здорово. И усложнить не в смысле, что как раньше, знаете, у нас был один background image, а потом стало много background image, и можно было там через запятую указывать их дофига и строить разные сложные штуки. Тут решили бордер усложнить, и не просто будет... Кстати, бордер все еще один. Все еще нельзя через запятую несколько бордеров указать. Я считаю, что это надо тоже исправить и все сделать еще сложнее. Но есть другая проблема. Когда мы пишем border radius, ну да, мы можем сделать, скруглить это все. А если мы хотим сделать border radius, который, ну, не просто скругляется, а какой-нибудь красивый border radius, а если мы хотим, чтобы наш border не просто следовал нашему прямоугольнику нашего бокса, а чтобы он, не знаю, с хвостиком был или как-нибудь изгалялся, или чтобы наша border внутрь изгибался квадратиком или кружочком, или, ну, короче, в жизни случаи разные бывают. И сколько раз вы, не знаю, хвостики делали на баблах? Поднимите руки, ребят. Ну, голосом только поднимите руки. У нас подкаст.
Поднял руку.
Ноль.
Ну, это, на бэкэнде border радиуса не нужно, я понимаю.
Я делала много раз хвостики на баблах, и мне всегда очень нравилась вот эта классная комбинация, где там надо где-то поставить нули, чтобы получился симпатичный треугольничек.
Да.
Вот это была моя топовая штука, вот треугольнички на бордерах, прям любила я.
Но, по сути, ты рисуешь обычный бордер, а сверху на него нашлепываешь, чтобы он перекрыл твой обычный бордер какую-то там треугольную фигуру или как-нибудь, не знаю, там с шейпами или просто с бордерами хаки делаешь. Ну да, да, да.
Не, ну всегда можно взять JavaScript, канвасом нарисовать то, что тебе надо, и подложить там где-нибудь.
Ты когда шутишь, хоть улыбайся, чтобы я понял, что у тебя с тобой все в порядке. В общем, есть беда. Мы подойдем к intent to prototype. Я сначала пожалуюсь на все беды с бордерами. А еще есть проблема, что на самом деле, когда мы говорим border radius, мы имеем в виду corner radius. Потому что, ну, реально у нас уголки скругляются. Не вся рамка, а уголки только этой рамки. Потому что, ну, между ними линия продолжается, она никуда не скругляется. Ну, точнее, может скруглиться, если вы указали 50%. Но неважно. Главное, что есть спека, которая все это дело развивает. И если ее внимательно почитать, то иногда возникает такое чувство, что лучше бы эта штука называлась corner radius, но уже поздно. В общем, есть спека borders and box decorations 4 уровня, в котором есть разные интересные штуки. Например, там есть свойство corner shape. И это свойство corner shape, оно отвечает исключительно за уголки. И этим corner-шейпом можно сделать выпадающие внутрь уголки, то есть скругляющиеся внутрь, а не наружу. Не знаю, вот есть такой спецэффект, как на марках может быть, как будто вот откусаны уголки. Есть спецэффект, когда уголки не идеальной круглой формы, а чего-нибудь, какого-нибудь другого вида. В общем, вот это свойство будет отвечать за подобное поведение. Но еще есть свойство border shape. И, как вы помните, border — это не уголки, это весь border. И есть идея, что можно взять... в border shape, и, собственно, к этому привязан тот самый intent to prototype в Chrome, есть идея, что к этому border shape можно прицепить любую шейпу, ну, как какой-нибудь path в CSS. Мы можем прокинуть разными способами, есть несколько вариантов. Там маски всякие, клип-пасы и прочее. Так вот, в border вы тоже сможете прокинуть path, и встроенный браузерный border будет следовать этому пути. То есть вы указали border 5 пикс томаита. У вас 5-пиксельная томатная рамка. Но вы сверху накинули шейпу произвольную в SVG или там сгенерировали ее каким-нибудь другим способом, там руками написали. И кажется, этот border, если я правильно понимаю, там нет ни одного примера кода в спике, кстати. Я сейчас фантазирую. Но, судя по объяснению, оно именно так работает. И вот встроенный браузерный border будет следовать этой шейпе. То есть если вы нарисовали у себя хвостик красивый, не просто накостыляли его, а прям вот красивый нарисовали или, не знаю, из Figma экспортировали. Border пойдет по этому пути. По-моему, круто.
А куда пойдет BoxModel?
BoxModel останется прежний.
Да, ну подожди, сейчас я пытаюсь представить. У тебя есть три этапа отрисовки блока обычно. У тебя есть бэкграунд, который рисуется, поверх него потом всякие вот эти паддинги, маржины, бордеры рисуются, и потом рендерится текст. Ну, это типа база веба, которая там изначально, хотя ее тоже можно переопределить, как выяснилось, последними CSS-свойствами. Там paint order или как-то так оно называется. Так вот, здесь получается, у тебя бэкграунд же должен идти до бордера каким-то чудом. То есть тут какая-то хитрая математика.
Но оно будет клипаться, как будто.
А как это? Оно внутри или снаружи? Ну, да, я понимаю, ты сказал, что там нет ни одного примера кода.
Да, да, но в спеке все описано. То есть написано, что border shape не аффектит геометрию лейаута.
Угу.
То есть какая у вас толщина бордера была изначально заданная, такая она будет. Более того, border shape отключает border radius и отключает corner shape, по-моему, тоже. Да, corner shape отключает. То есть все, что вы не можете их одновременно использовать, потому что если вы такие говорите, ща я с помощью кривых безье нарисую собственную рамку, естественно, все вот эти вот рамки, которые генерируются прямо в браузере, они сразу отваливаются, потому что, ну, какой border radius, если ты уже свою рамку приделываешь?
У меня два вопроса. Первый — это фоллоуап к Никитиному по поводу того, что там с бэкграундом будет происходить. Там же есть еще чудесный бэкграунд-клип, который... говорит, что будет происходить с бэкграундом, и вот это, там должно быть интересное сочетание. Чтобы было еще более прикольно, мне кажется, вокруг этого надо тенюшку красиво нарисовать и посмотреть, как это будет выглядеть с тенюшечками. Потому что, ну, теоретически тенюшечки-то следуют за бордером. Я сейчас же не схожу сама, да? Тенюшка следует за бордером.
Да, да.
Вот. И типа, если я там нарисую какую-нибудь каракозябру восьмерочкой, то что случится с тенюшкой и насколько это весело будет выглядеть?
А я, мне кажется, даже могу ответить. У тебя же, если ты делаешь просто бокс shadow, то он рисуется вокруг бокса. И это известная история, когда ты клипасом обрезаешь, но браузер такой, не-не-не, у тебя тут был прямоугольник, ты меня не обманешь.
Да-да-да, это вот бесяво.
Но когда у тебя есть фильтр drop shadow, фильтр уже на видеокарте тебе берет картиночку, и там сзади будет. Ну, то есть, мне кажется, вот тут как раз и будет вести себя адекватно, хотя тоже интересно проверить. Вот мне все еще интересно, что с бокс-модулом.
С бокс-модулом, то есть с лейаутом, ничего не меняется. Но если мы используем всякие клип-пасы, то они реально клипают, или маски, и тогда бокс-шедоу рисуется на основе этого. То же самое с border shape. Border shape, по сути, клипает. Может быть, его стоило назвать border shape clip, чтобы было понятнее, я не знаю. Но, опять же, ни одной имплементации пока нет. Более того, когда открываешь спеку, на тебя выпрыгивает огромный балун, который кричит «Рано внедрять!» Ну, для хрома никогда не рано.
Я то ли давно спеки не читала, то ли давно эксплейнеры не смотрела, но меня очень удивило, что все прокликанные ссылочки содержат просто ноль картинок. То есть, типа, оно как-то будет словами как-то описано, а как это выглядит, это...
Ноль кода, ноль картинок, эксплейнер бесполезный.
Вот мне интересно, это просто wishful thinking, типа, вот я хочу, чтобы оно было, знаете, вот хорошо, чтобы было. Вот хотелось бы вот увидеть как-то, как это вот.
У меня такое чувство, что они посмотрели на спеку, такие, почесали голову. Мы же сначала код напишем, а потом мы как-нибудь к нему explainer прицепим. Ну, потому что иногда проще реализовать... Ну, то есть, условно, когда что-то не до конца проработано, иногда проще реализовать, а потом уже разобраться, как оно должно быть. И в этом месте я хоть и смеюсь над хромом, что типа, опять погнали внедрять, пока еще ничего не готово. Но все-таки я рад, что они занимаются прототипированием фичи параллельно с тем, как развивается спека. Иначе... спека может уйти не туда, чего-то не предусмотреть, о чем-то не подумать. Все-таки браузерная имплементация тоже может влиять на спеку. То есть в этом смысле я им благодарен. Главное, чтобы они не шипели это послезавтра, когда другие браузеры такие, а мы не согласны. Ну, потому что такое часто бывает.
У меня странное ощущение от того, что CSS становится значительно сложнее. Вот темпы усложнения CSS, кажется, возросли. И я не знаю, я вот представляю себе, как я буду верстать там года через 3, возможно, я не смогу вообще. Что же делать?
Полина, ничего вообще не меняется. Я вот как каждый раз, мне эту реплику нужно уже записать клип заранее и вставлять просто сюда и идти чипить чай. Если ты делала свои хвостики на before-after'ах, на псевдоэлементах и на бордерах, как в 98-м году, ты можешь продолжать это делать по-прежнему. Но если ты хочешь использовать новые фичи, ну, ты их изучишь. Но старые-то никуда не деваются. Бордер не становится сложнее. Становится сложнее, если ты хочешь сделать крутые, мощные фичи не на старых хаках, которые тоже были сложными на самом деле, а на новых свойствах, которые более прямолинейные. То есть вроде все нормально. Это не папка Node Modules, понимаешь, в проекте. Она, условно, если пакет под названием... CSS обновляется, это не значит, что он растет. Он в твой проект не заезжает целиком, он в твою голову целиком не заезжает. Он отлично трешейкается. Господи, мне какая-то странная метафора получается. Ну, короче, CSS отлично трешейкается, как спека. А ты используешь только то, что тебе нужно. По-моему, это чудесно.
Ну, на самом деле, уже не совсем так, потому что мы же как раз уже работаем с LLM-ками, и они нам постоянно, как джуны, да, вот приносят что-то новое, и все равно тебе придется разбираться, у тебя появится код, который ты не понимаешь, и ты пойдешь изучать, а что же это такое. Ты не сможешь, как раньше, писать в простом варианте, у тебя будет это подъезжать.
Но так тут не CSS виноват.
Это другой способ изучения.
Ну, я имею в виду, что тут виноват твой workflow скорее, чем CSS.
Мне кажется, что стало сложнее сделать хорошо и максимально близко к нативной реализации, потому что сейчас, даже если ты захочешь сделать, вот ты приводил пример, квадратик с откусанными уголками, то для того, чтобы сделать откусы. Ну ладно, допустим, ты хочешь логотип Apple сверстать на CSS, why not, без SVG-шки. И вот для этого есть множество способов. Может, там клипшейпа, можно теперь, если я правильно понимаю, бордер как-нибудь прикольно закруглить. Точнее, нет, сейчас еще нельзя, но они сейчас шипнут без проверок, и будет можно. Вот, и проблема выбора встает все чаще и чаще. Какое свойство лучше использовать, как что сделать. Ну, конечно, не для тех людей, которые используют Tailwind, там ты просто напишешь 88 класс, будет хорошо.
Кстати, в этой спеке есть немножечко MathML, когда они описывают, как работает, ну, вообще математики, когда они описывают, как работает Squirrel, тот самый, или то, что они, кажется, называют суперэллипсом, не уверен. Тут, короче, есть такая функция суперэллипс в этой спеке, которая... Короче, у corner shape дефолтное значение square, обычный, есть значение Squirrel, есть значение bevel, когда оно... А внутрь, скуп, когда внутрь, ночь, когда... Ой, я запутался. И еще есть функция суперэллипс. И очень мало примеров кода. И еще меньше картинок. В общем, будет весело, ребят.
Можно доклад подготовить с картинками и рассказывать. Смотрите, вот я сейчас вам 40 минут буду рассказывать, как уголочки обрезать, скруглять и выкруглять их обратно.
Я прям жду.
Я нашел, да, это если развернуть, как суперэллипс работает, то там действительно мата написан с MathML.
Ну вот, наконец-то у нас нормально. Не, ну, оно звучит дико, типа, господи, что мы творим, CSS же, это же простой язычок. Но смотришь на то, что дизайнеры рисуют, и думаешь, ну, а почему я не могу это сделать так же просто, как они это нарисовали? И все, вперед, усложняем наши бордеры. Главное, что оно все классно совместимо. Мне нравится, что не нужно заводить новую отдельную спеку, в которой, не знаю, stroke, style, stroke, radius и так далее, что у нас просто все работает на основе существующего бордера. То есть мы задали его стиль, и в старых браузерах у нас будет обычный тупой бордер, а в новых браузерах он будет следовать вот этой новой классной шейпе. Все как бы обратно совместимо, работает на основе старого, улучшается поверх и так далее. То есть ну, веб продолжает в этом смысле меня радовать.
С нетерпением жду, когда будет там что-нибудь типа бордер синусоида, бордер циклоида, бордер гиперболоида. Прям хорошо будет, мне кажется.
Я тебя не понял, но мне нравится.
Вот. Не, я просто нашла суперэллипс, и, ну, типа, ребят, ну вы что, тут же такое простое уравнение, всего 2-3 переменных и единичка слева. Так что, короче, не слушайте Вадима, никого не слушайте, там очень все легко, посмотрите спеку, никакого матана, дифференцировать вообще ничего не надо, решать уравнение не надо. Очень все просто. Так что заходите в спеку, читайте.
Ну, это вам не стекляшки рисовать. Не-не, ну сейчас-то вы видели. Если дизайнер придет и скажет, я хочу как свежий macOS, то там уже придется подумать.
Но там без сквериклов не обойтись. Там не бордер, там все вот эти вот стекляшки, они как раз не скруглены каким-то очень страшно естественным образом. Поэтому ждем спеку. Ну или костыляйте, как можете, на SVG. Ну ладно, ладно. Тут это будущее CSS. У нас даже пока имплементации нет. Но у нас есть одна фича, которая недавно заехала во все браузеры. И кажется, будет всем хорошо с JSON.
Все танцуют и радуются, потому что JSON Module Scripts теперь baseline newly available. Это значит, что с апреля 2025 года она работает вокруг всех современных девайсов. Почему все радуются и очень довольны? Потому что это, на мой взгляд, маленький шажок к тому, чтобы сказать до свидания всем сборщикам. Несмотря на то, что все верят, что сборщики должны оставаться навсегда. Но вот одна из продающих фич сборщиков была то, что когда вы собираете, вы можете заимпортировать ваш файлик что угодно, и вот будет хорошо, и сборщик вам порулит вопросик. В суперограниченном варианте это теперь поддерживается нативно. Значит, что такое JSON Script Module? Если у вас есть Script Module, то вы можете в него заимпортировать JSON. Но если вы импортируете JSON, там типа import myJSON from ваш прикольный URL, но вам надо будет добавить ключевое слово with и сказать в этом with вам надо будет передать объект, где ключом будет type, а значением будет JSON. И тогда магия случится автоматически. Это будет абсолютно идентично тому, что делается, например, в, не знаю, вот в Node.js, в JSON, когда импортируете, у вас будет JSON. У вас не будет строки, у вас будет JSON. Вот, и тут это заработает точно так же. JSON под капотом распарсится, и вы получите нужный результат. Раньше так делать было нельзя, и, ну, на самом деле, решение было очевидно. Вы просто делаете файлик .js, экспортируете строчку, делаете JSON-паш, жух, полетело. Ну, и вот здесь вот вы можете от этой штуковины избавиться. То, что вызвало мне вопросы, это, собственно, зачем это вообще странный виз нужен? Чего бы просто, ну, не сказать, там, import.json. Вот. Виз — это, на самом деле, отдельная спецификация, от которой отпочковался вот этот вот JSON Module Script, и внутри вот этой вот спецификации, которая называется import attributes, описано, что когда вы импортируете какой-то атрибут, вы можете добавить вот это вот слово with и сказать, как бы предоставить некоторые инструкции о том, как будет интерпретироваться вот этот вот URL. Сейчас, насколько я знаю, это работает ровно на JSON, и вот в этом JSON Module Script. Отвечая на вопрос, почему нельзя, ну, просто посмотреть на расширение, там же написано точка JSON, он же браузер что, тупой, что ли? Ответ тут такой, что на самом деле я JSON могу назвать все, что угодно, и может еще случиться неприятная история с тем, что когда вы грузите какой-то файлик с вашего сервера, у него есть MIME-type, этот MIME-type передается. Если у вас JSON, который с MIME-type не JSON, произойти может все что угодно, и зачем нам нужна эта странная непонятность, мы вот лучше будем explicitly говорить, смотри, JSON, давай, сделай вот то, что я хочу.
Вот, и это место меня как раз... Я когда следил за тем, как развивается обсуждение этих импортов, я такой, так, и что здесь придумают? У нас есть куча способов обозначить, что именно из себя представляет управляет файл. Во-первых, ну, тупо расширение файла, как будто бы давным-давно договорились, но оно уже давным-давно не работает. Но когда-то, в древние времена по расширению можно было там, типа, все-таки какие-то были конвенции. Дальше у тебя появляется действительно MIME-type, который ты можешь подложить с сервера абсолютно любой. То есть ты подкладываешь, берешь PNG-шку и говоришь ей, что это текст. И все, у тебя все сломалось. Потому что браузер, он верит MIME-type, у него больше приоритет. Хотя на самом деле браузер так-то умеет скачивать картинку, смотреть у нее там метадату, ну, вначале вот эту служебную информацию прям в бинаре и тоже определять, что там, как там. То есть у него есть эвристики, когда он это скачивает прям вот в AMG-SRC, он, по-моему, MIME-type как раз-таки игнорит, если я правильно помню. Там есть какие-то такие кейсы. А дальше у нас появляется, помимо MIME-type'ов, появляется теперь просто type, куда я должен тоже, видимо, в будущем буду запомнить какую-то хэшмэпу, что JSON — это MIME-type JSON-ки, которые текстовые на самом деле, да. Меня чего-то смущает реально. Столько способов сломаться по пути, и в конце мы такой костыль. Хоба. Ну, там, что бы ты ни указывал, это все равно будет JSON. Вот давай вот здесь закрепим в коде. Я не знаю, это вот мы в правильную сторону идем или нет.
Ну, во-первых, все-таки это не про файлики, это же URL, и у тебя там может быть просто endpoint, который возвращает JSON, и зачем мне называть этот endpoint .json? Это было бы странно, поэтому этот вариант я бы отметал сразу, тем более, сколько боли это приносит как раз Node.js. Вспомним, да, вот как раз, когда у нас появилась возможность запускать там TypeScript нативно, то появились вопросы, а какие мне теперь расширения файликов-то там писать, куда мы будем ходить?
Ну, тут есть еще ряд нюансов, что вот ты говоришь о том, что непонятно, слишком много комбинаций, это правда, но когда ты пишешь код, у тебя есть два варианта. Ты можешь себе сделать легко имплементировать и запилить первую версию, либо легко дебажить. Вот этот вариант, он, скорее всего, нацелен на историю про то, что тебе будет легко дебажить. Ты будешь понимать, что ты сказал тут JSON, приехала какая-то квазимода, почему не, так не работает. Плюс еще есть, вот как Андрей правильно сказал, у тебя есть URL. И может быть так, что вот он иногда JSON, а иногда не JSON. У меня много таких историй было. И для такой истории можно явно сказать, собственно, как должна вот эта штуковина интерпретироваться. Ну и последнее, если нравится тебе парсить JSON, а на клиенте вызывает JSON парс, зачем у людей такую возможность?
Не, ну у меня скорее посыл, знаешь, просто про что? Здесь же решить можно с двух сторон. На сервере ты указываешь MIME-type, чтобы клиент знал, что это и как с ним работать. А на клиенте тоже указывай MIME-type. Ну, то есть, понятно, что и так синтаксис сложнее, лучше, конечно, просто написать JSON, но MIME-type — это просто все-таки спека. Там они зафиксированы, от них вот этих от ключевых слов чуть-чуть проще уйти, мне кажется. И можно было бы привязаться к одному формату. То есть, пускай из сервера пришло... Ну, мне же иногда на клиенте нету доступа к серверу, я не могу код этот поправить, но приложение клиентское написать надо. Окей, вот тут вис, я понимаю, указываю. Но был бы не тайп, а MIME-type. Ну, это я так фантазирую, как бы тоже не глупые люди спеку делали, но вот мне казалось логичнее, что если уже есть что-то закрепленное, надо его использовать.
Но надо не забывать, у тебя еще импорт должен туда отправить правильный заголовок. Он должен accept application JSON отправить. И как это сделать? Тоже вычитывать в нем, какая строчка пришла, и пытаться по ее окончанию понять, мне кажется, все-таки явный вариант сильно лучше.
Но ломаться это будет часто, потому что при несовпадении типов и типов вы получите фигню, да, насколько я понимаю, из пропозала. Это же, да, насколько я понимаю, из пропозала, поэтому здесь прямо enforce то, что вам надо последить, что вы получили, что вы отправили, какой тип вы написали, и вот тогда и только тогда у вас будет прекрасный JSON, из которого вы можете там дистрактить, можете, не знаю, делать с ним всякие интересные штуки.
Да, мы же все помним, что в Хроме давно уже поддерживается еще и с 93-го Хрома, ну, то есть какое-то давнее время поддерживаются CSS-модули. То есть мы можем импортировать CSS-файлы из файла, из JavaScript, и там вам приходит из этого файла constructable style sheet, вот прям объект, который вы можете куда-нибудь там инжекнуть в свой там компонент. Или это, не знаю, в шапку ставить, или на лету сконструировать. Короче, штука-то развивается. А что-нибудь еще будет? А JPEG можно импортировать уже?
Очень хотелось бы, но нет.
А ты такой импорт делаешь, а там блоб такой тебе. Оба.
И сразу его в этот, в корнер, что там, как оно называлось, корнер шейп, в корнер шейп его сразу же, чтобы хорошо, и тенюшечку вокруг, и тогда прям все будут довольны. Не, вообще сама по себе спецификация JSON Script Modules, она супер коротенькая и простая, вот, а вот импорт-атрибуты, они потолще и побольше. Вот, и вот самая интересная движуха, мне так показалось, что вот как раз происходит в импорт атрибутах, потому что там вообще всякого можно нагородить.
Да, это такая спека, где у тебя просто сказано, что там у тебя key-value объект. И вот что будет в key? Например, для того же самого TypeScript есть поддержка resolution mode. Ты можешь сказать resolution mode require или resolution mode import. И он от этого по-разному сделает. То есть туда можно записывать что угодно, и это немножко какая-то слишком широкая спека, на первый взгляд.
Но прикольно, если вы, может быть, когда-нибудь использовали веб-пак, то вы помните, как это было реализовано в веб-паке. Например, если у вас есть файлик, и вы хотите его импортировать при помощи какого-то определенного лоудера, вы пишете лоудер, ставите восклицательный знак, потом еще один лоудер, ставите восклицательный знак, и это определяет цепочку процессинга вашего изначального ассета. И, в общем-то, была идея того, чтобы сделать примерно то же самое, и вместо того, чтобы выделять вот эти атрибуты отдельно в какую-то отдельную структуру, просто запихивать это в URL и поддерживать определенный синтаксис. Ну, я супер рада, что так не сделали, потому что, как все мы уже все знаем, везде сидят разумные люди, и пытаться смешать URL вот с какими-то с тем, как ты хочешь, чтобы твой модуль интерпретировался, ну, вообще затея странная. Хотя в веб-паке это работало неплохо, наверное, потому что альтернативы другой не было. Окей, только что мы сделали небольшой перерыв, и я спросила, как перейти к следующей теме. Мне рекомендовали пошутить на тему, как американцы летали на Луну. Но, судя по всему, обсуждать мы все-таки будем вопросы доступности.
Хейден Пикеринг, известный шутник, написал нам статейку, ну, точнее, короткую заметку, я бы даже сказал, о том, как доступно шутить в интернете. Наверное, вы испытывали это странное чувство, когда вы нажимаете на ссылку, которая вам обещает одно, а получали другое. И если в этом другом вам еще начинают петь «Never gonna give you up», оно тем более кажется фрустрирующим и как будто вас кто-то обманул. В общем, эта штука называется «рекроллинг». Когда вы даете ссылку на одно, а там не только другое, а там специфическое другое, что, если что, в тексте песни поется, что я вас никогда, я тебя никогда не обману, а вас в этот момент обманывают. Так вот, как дать ссылку на рекролл такой? Берете, пишете в тексте ссылки, типа, как тут Хейден пишет, доказательство того, что мы никогда не садились на Луне, а ссылку даете на какой-то там, не знаю, пранк или на какое-то вот это вот видео с рекроллом. И вроде все понятно и просто. Но возникает вопрос, а как сделать это доступно? И тут вскрывается вопрос, а что такое доступность? Доступность — это не когда ты получаешь что-то дополнительное к опыту обычного человека, который все видит, понимает, слышит и кликает на эту ссылку и обманывается. Это когда ты тоже обманываешься. Доступность — это когда ты получаешь не улучшенный experience, не специальный experience, а ровно такой же, максимально похожий. И вот эта вот максимальная похожесть — это ключевое здесь. Поэтому если вы даете ссылку, если, в общем, суммировать вообще все, чтобы вы могли перейти к следующей теме, вы просто даете обычную ссылку, в которой вы врете, и писать на ней ARIA-лейблы, на самом деле это шутка для пользователей скринридеров, но это глупость полнейшая. И вот это вот, наверное, ключевая мысль. Даже если не говорить про конкретные рекроллы, если говорить про многие другие паттерны, когда мы добавляем дополнительное содержимое, доступное для наших страниц, вот эта вот ключевая мысль, которая идет через всю статью, не нужно делать дополнительного, удобного экспириенса. Делайте такой же. То есть, грубо говоря, один из других примеров, который приводит Хейден, если ваша страница плохо структурирована, если там нет заголовков, и в этом месте у меня возникли такие интересные сомнения или даже мысли про мой предыдущий опыт. Так вот, если ваша страница плохо структурирована и там нет заголовков, не нужно добавлять доступные заголовки и прятать их текст, потому что она плохо структурирована, должна быть для всех. И вот в этом месте я, повторюсь, вспомнил, как, собственно, я учил в HTML-академии и сам делал такие вещи, когда, условно, дизайнеры рисуют контент, ну, какой-нибудь, не знаю, промо-сайт, промо-страничку, на которой вот весь экран занимает секция, как это называется, вот эти вот все лендинги презентационные, я не знаю. Ну, в общем, красивый лендинг. Так вот, когда дизайнеры такое рисуют, они редко пишут название этих секций. И ты такой видишь, что тебе приходится в разметке писать, не знаю, секшн, чтобы секцию обозначить. А у секшна должен быть заголовок, чтобы это была секция. Иначе тебе просто вставить обычный div, и, ну, смысла тогда особого не будет. И как ты объяснишь пользователю, что вот эта секция, она, не знаю, про наши преимущества, а эта секция про наши тарифы, а эта секция про то, как с нами связаться, а в этой секции, не знаю, вставлено видео. Хочется, вот реально хочется туда засунуть заголовок видео, тарифы, о нас и так далее. Но если этого не видит обычный пользователь, чего вы тут выпендриваетесь? И усложняете все. Обычному пользователю по всей этой красивой размазанной графике и анимациям тоже непонятно, что это тарифы, это о нас, а здесь видео. Ну, может быть, они могут по кнопке play догадаться, но обычно там никакой кнопки play нет, там есть отсутствие кнопки play и автоплей, и что-то мелькает. И вот в этом месте у меня возникает сомнение. То есть с рекроллингом все понятно. Шутка должна быть шуткой для всех, иначе это недоступно. Но если мы все-таки пытаемся передать какую-то визуальную информацию с помощью заголовка, которого там как будто нет, что мы в этом месте делаем? Мы делаем одним удобнее, другим неудобнее. Это что-то, ну, это, наверное, более доступно, но инклюзивно ли это? Помогает ли это всем? Лучше, может быть, вернуться к дизайнеру и сказать, слушай, тут вообще непонятно, что происходит, может, это назовем эту секцию как-нибудь, чтобы люди, условно, прокрутив на целый экран, который им все, вот этот вот весь экран занимает, поняли, это тарифы. Что вы думаете, ребят?
Ну, немножечко офтопа. Рекроллинг — это вообще история достаточно сложная. Мы просто с Андреем, и не только, у нас там целая команда, мы делаем CTF фронтендерский раз в год.
Capture the Flag — игра такая.
Да, Capture the Flag. Ну, там он немножко не такой, как у безопасников, он более игровой. И мы, естественно, как традицию, мы всегда прячем какие-то рекроллы. Мы уже столько разных способов... Ну, просто ссылку на YouTube давать смысла уже нету. Люди почему-то запомнили наизусть, как айдишник этого видео, и такие, не, вы меня не обманете, там точно нету нашего флага. Поэтому мы делаем либо редиректами, цепочка редиректов, чтобы оно туда ушло, либо рекролл должен запуститься в терминале, чтобы было интереснее. Ну, то есть вот такие вот штуки уже выдумываем. Но это в топ. Просто шутить, рекроллить стало сложнее в современном мире. Люди на эти шутки ведутся все тяжелее. А если серьезно, я очень согласен с этой статьей, и я последнее время ловлю себя на том, что я бьюсь по рукам часто. Сижу, верстаю такой, ага, так, у нас тут иконка, так, тут иконка, значит, закрыть, а может быть мне написать по доступности Aria Label чуть-чуть побольше, ну, типа, чтобы людям, которые вот это надо, у них было больше контекста, а потом так, секунду. Я помню, как Анатолий Попко сказал, что мы, конечно, не зрячие, но мы не тупые. Вот я эту фразу все время в себе вспоминаю, что не надо за них додумывать. Ну, они тоже умеют пользоваться вебом. Причем вебом очень плохо сверстанным. Они иногда пользуются эффективнее, чем мы, пытаясь там скроллить и видеть. Вот, поэтому, да, я Aria Label каждый раз, когда пишу, такой, так, а точно надо? Вот прям точно надо? Хочу ли я что-то уточнить? Или просто оставить как есть? И чаще всего я прихожу к решению, ничего не надо менять. Оставим как есть.
Но это же тот же самый вопрос, как почему не должно быть специальных доступных версий? Что должна быть доступна вот та же самая версия, на которую смотрят все.
Я прямо представляю себе, как ты верстаешь, значит, прайсинг-пейдж для своего замечательного продукта и ставишь, значит, на одну секцию лейбл типа цена, а на другой настоящая цена. И как это будет работать? Вот. Или, например, ты верстаешь, я не знаю, какую-нибудь там историю и в лейбле ставишь, а героиня умирает там или что-нибудь такое. Поэтому мне кажется, что идея того, что плохо должно быть одинаково всем и хорошо должно быть одинаково всем, она на самом деле прекрасная. И дальше я думаю о том, что если мы хотим какой-нибудь, не знаю, там странный контент или картинку показать, поставить лейбл очень плохо сверстанный контент, возможно, тоже в какие-то моменты не имеет или имеет смысла.
Ну, это, кстати, тоже интересный вопрос. Если у тебя несколько цен, и ты пытаешься обмануть пользователя, что вот это на самом деле не та цена, это просто подсвечена цена со скидкой или ссылки, да, мы же часто видим, вот скачать, а оказывается, это скачать не та скачать, а та скачать, она сверху маленькая. Получается, это надо и передать вот весь этот обман в виде доступности?
Ну, по-хорошему, да. Потому что тут, конечно, это будет гораздо сложнее сделать, потому что там ты фокусируешься по ссылкам, и они, каждый из них тебе прочитывается отдельно, и контекст у тебя формируется уже в голове, а не в твоих глазах одновременно. Ты видишь 8 разных ссылок, только одна из которых настоящая. В общем, сделать, обмануть пользователя скринридера сложнее. Но если у тебя есть такая задача, да.
Вот можно мне надо начинать, ну, какие-то серьезные сайты читать при помощи скринридера, вместо того, чтобы пытаться посмотреть на них через контент. Скорее всего, доступная версия честнее.
Возможно, возможно. Кстати, надо попробовать всякие сайты, которые детектят ваши адблокеры и отрубают вам стили или закрывают оверлеем ваши сайты, там, не знаю, всякие там, которые хотят, чтобы вы им денег дали за то, чтобы статью прочитать или залогинились. Может быть, скринридер будет их лучше читать и воспринимать, потому что контент обычно все равно там, просто он скрыт, и нужно там разговаривать в DevTools. Я не до конца убежден, что дополнительная информация — это плохо. Наверное, потому что, когда ты условно видишь весь сайт целиком, у тебя одновременно весь контекст есть. То есть, грубо говоря, если ты видишь таблицу, в которых есть цифры с валютой, с символом валюты, ты догадаешься, что это прайс-лист. А если ты просто попал на секцию, в которой ничего нет, и просто какой-то текст, ты начинаешь идти по этому тексту и думаешь, а что это такое вообще? То ты не поймешь, что это прайс-лист. И в этом в смысле все-таки какой-то контекст этой секции добавить можно и описать. То есть я не настоящий специалист по доступности, и мне хотелось бы, ну, прежде всего, конечно, услышать это от пользователей, а во вторую очередь услышать от специалиста по доступности, а уж в третью очередь самому делать какие-то выводы. Но вот в этом месте тоже такое. Вроде бы надо помочь, вроде бы хочет добавить контекст, но с другой стороны, а надо ли?
И я вот тут как раз, помните, мы обсуждали, что есть проекты, которые пытаются AI подключать к доступности. Тогда, когда это обсуждали, ну, это давно просто было, они работали плохо. Ну, к сожалению, они давали вообще не ту информацию, где-то врали. Ну, и это, соответственно, очень сильно ухудшает пользовательский опыт, когда вот как ты, получается, смотришь, слушаешь не тот сайт, который ты на самом деле смотришь.
Uh-huh.
Да, вот. А сейчас эти инструменты, я вот недавно просто смотрел, они стали работать достаточно неплохо. Они не просто понимают контекст, они даже шутить иногда пытаются, когда там мем. Вот я просто как раз такая история, как подписать картинку мем. Да, сложно. Тебе по факту ты просто описываешь прямоугольнички, в этом прямоугольничке, там, не знаю, Энакин Скайуокер, в этом точно всплывающем этом бабле, да. Ну, короче, как это описать, чтобы было смешно? А внезапно Ишка начинает с этим справляться. И возможно, ну, как я фантазирую, опять же, в будущем было бы классно, опять же, я, насколько знаю, Firefox такие попытки предпринимает вроде как, что у тебя другой режим работы скринридеров будет. Тебе не нужно писать ARIA лейблы в принципе, чтобы не портить опыт. Тебе, если ты визуально сайт у тебя доступен, то пускай ИИшка визуально и передаст, что там есть. И это вполне себе правильно. Тогда мы и получаем тот самый опыт, что то, что видит зрячие, то же самое слышит и незрячие.
Ну, вообще, если говорить про ИИшку LLM-ки для доступности, я очень много всего вижу интересного там. Леони Уотсон пишет много про это, как она, допустим, делала обзор на метовские Ray-Ban'ы, очки, как они ей позволяют лучше пользоваться миром. Типа, мета зло, говорят все вокруг, они за нами следят, и вот это все, любые соцсети — это зло, американские компании, ла-ла-ла. Но продукт конкретной компании удобный, легкий, хороший и помогает людям с доступностью. Ну да. Типа, кто-то там идет с вилами на LLM современные, а они реально помогают людям жить, воспринимать реальность вокруг. То есть тут такое. И я, на самом деле, скорее с людьми, которые сомневаются, что просто шлепнуть поверх своего сайта, не знаю, библиотеку какого-нибудь Accessibility и сделать сразу всем хорошо. Я тоже скептик, и есть множество примеров, когда ты не отвертишься, ты не сделаешь себе доступный интерфейс. Все еще, несмотря на то, что, не знаю, альты шутить умеют по мемам, они все равно не сделают тебе доступный интерфейс настолько, чтобы это был гарантированно хороший интерфейс. Только люди сегодня могут это сделать. Как, не знаю, только разработчик сегодня все еще может зашипить на адекватную фичу для людей, все еще, пользуясь ловами как инструментами, пожалуйста, но все еще только человек это может сделать. А то же самое вот с этими нашлепками с доступности. Но тут вопрос все еще открытый. В каком месте мы можем улучшать экспириенс с помощью дополнительной информации, возвращаясь это к моему сомнению.
Мне нравится идея того, что современными инструментами, более продвинутыми, вы можете попытаться вместо того, чтобы руками размечать свою страницу, сделать разметку чуть более честной. И если у вас есть какая-то автоматизация, которая сможет посмотреть на страницу и сгенерировать вот эту честную разметку, настолько хорошей, насколько хороша ваша страница, настолько смешной, насколько смешна ваша страница, вот это все, то мне кажется, что вот конкретно это применение, оно очень хорошее, доброе, но и, к сожалению, как и большинство применений, очень-очень тяжело это сделать правильно. Хотя идея того, что у вас будет сгенерирована смешная подпись к смешной картинке, мне прям кажется замечательной.
Я ежедневно пишу альты для картинок с помощью LLM-ок и спрашиваю их, сгенери мне. Потом убираю 2/3 мусора и получаю то, что мне нравится. Надо, кстати, возвращать то, что получается. Может быть, LLM-ка научится на основе моих предпочтений писать альты, которые мне нравятся. Я пока вот не возвращаю этот результат, а стоит бы, конечно, их дообучивать.
Да, тут я буду активно давать фидбэк всем и всему, потому что LLM-ка недотренировывается в процессе в процессе инференса, но тем не менее вот этот фидбэк потом используется для того, чтобы улучшить модели. Вот, поэтому выдавать LLM-кам фидбэк очень важно и правильно, и хорошо. А особенно это связано со всякими, ну, там уже шли историю того, что болит у меня, кодовых штуковин. Когда вы видите плохой код, поставьте пальчик вниз, чтобы все знали, что это плохой код.
В общем, хороший фидбэк нужен и машинам. Ну ладно, возвращаясь к доступному рекроллингу, чтобы вы... У нас не было никакого-то, пожалуй, для вас рецепта для этой темы. Ну, кроме того, что прочитайте статью Хейдена и задумайтесь. Но вот эта вот мысль, что задумайтесь о том, что вы делаете, не пытайтесь улучшить до провала ваши интерфейсы, попытайтесь сделать их одинаковыми плохими или одинаково хорошими для всех. Вот это настоящая доступность, это настоящая инклюзия. А уж нюансы, ну да, нюансы с вашими пользователями или с экспертами по доступности. Вот только так можно выяснить. Все по-прежнему сложно, но несколько хороших советов от Хейдена все-таки в этой статье есть. Ну, раз уж мы заговорили про доступность, у нас есть другие сомнения. Модалки мы открываем. Куда фокус ставить? Давайте разберемся.
Адриан Розелли в очередной раз решил разобраться в большой теме по доступности и снова собрал темки, как обычно. Возьмите, покликайте вот это вот все, за что ему всегда большое спасибо. Я сначала прочитал вот реально просто заголовок и, не читая статью, задумался очень сильно. Собственно, заголовок. Куда ставить фокус, когда вы открываете модальный диалог? Я такой, так, но я же специалист. Я же, наверное, знаю.
Я бы на контент поставил.
Ага. А еще варианты?
На кнопку закрытия окна.
А еще варианты? А если там форма?
На первое поле. Сложно.
Вот. И на самом деле я тоже вот эту историю такой подумал. А если у тебя есть и контент, и поле, и кнопка закрытия, или у тебя там просто чекбокс, вот, кстати, когда я согласен, там не согласен получать ваши рекламные рассылки, вот это вот все, да? Что с этим делать? Адриан Розелли это все пытается разобрать. Опять же, он пишет, что эта статья исключительно субъективное мнение, не стоит ее воспринимать как что-то обязательное, но я поделюсь с вами своими мыслями, почему я так считаю, а вы уж дальше там сами все-таки разберитесь. В конце статьи он это еще раз повторяет, типа, Напоминаю, нету правильного ответа. Пожалуйста, разбирайтесь. Ну, это вот очень похоже на то, что мы только что обсуждали. Он рассматривает, какие варианты. Для чего мы можем открыть модалку? Модалку мы в целом можем открыть, чтобы уведомить. Ну, то есть это такая уведомляшка. Ну, давайте так, будем считать, что диалог — это не элемент диалога. А когда вы что-то показываете на странице всплывашку, это тоже в какой-то мере диалог. И когда вы выводите какую-то нотификашку, что нужно сделать? Ну, вообще, вот он здесь в статье говорит, что хорошо бы... В принципе, если это нотификашка, которая бесполезна, можно сразу на кнопку закрытия. Ну, типа, а в чем-то проблема, если нотификашка просто такая непонятная? Но нужно дать возможность все-таки, если надо, перейти, контент почитать. Здесь он, опять же, упоминает важную штуку — привычку. Если у вас новый пользователь на сайте, для него, наверное, каждый элемент интерфейса, он важен. Вот он зашел первый раз, и нотификашка всплыла. Ему же, наверное, важно понять, что в этой нотификашке за контент. Но если у вас эта нотификация на каждое действие на сайте, зачем мне каждый раз это читать? Поэтому просто берем на крестик сразу, все нормально работает. Ну, еще, кстати, Escape можно не забывать. Escape вообще хорошая штука. Я в этот момент подумал, что у нас же вообще-то есть Leaf Region, вот эта вот история. Нотификации же должны еще и туда прорастать, чтобы... Ну, мне не надо было ни на чем фокуситься, в принципе, у меня просто анонсировалось. Но Leaf Region, он же тоже опасный. Ты же можешь туда... как-то там есть Polite, и есть Alarm такой режим, когда... Ну, Polite, он дожидается, вежливый режим, он дожидается, пока прочитается контент, а потом уже зачитает нотификацию. А есть супер Alarm режим, который такой, мне не важно, что ты сейчас смотришь, Alarm, нотификация, обязательно посмотри. Вот, у тебя новое оповещение, все, новое письмо пришло, обязательно посмотри, неважно, что ты его сейчас читаешь. Вот тут нужно быть аккуратными. Но в целом, вот я бы, наверное, сюда добавил, я бы вообще заменил это на Leaf Region. Но опять же, видите, нет правильного варианта. Адриан Розелли, на самом деле, гораздо более мощный специалист по доступности, чем я. Ну, я, по крайней мере, его таким считаю. Идем дальше. А если у тебя все-таки интерактивное сообщение? Ну, в смысле интерактивное, тебе там, не знаю... Есть какие-то кнопки, может быть, у тебя, ну, там, не знаю, окей, отмена. Что с этим делать? Это же тоже нотификашка, но нотификашка, которая требует от тебя какого-то действия. Здесь он советует ставить фокус на недеструктивном действии. То есть, если ты при помощи кнопки «Окей» удаляешь сообщение, можно нечаянно кликнуть, и все, до свидания. Если ты нажмешь «Отмена», у тебя ничего не поменяется. Ну, в целом, опять же, тут надо смотреть на привычку. Если ты постоянно понимаешь, что в этом интерфейсе у тебя такие нотификашки всплывают, ты делаешь какое-то действие, и у тебя сфокусировалось на кнопке отмена. Наверное, в голове ты все-таки можешь достроить, что ты нажал кнопку, появилось что-то, и с кнопкой отмена. Ну, опять же, скринридеры вообще-то зачитывают, что ты внутри диалога, они умеют определять, что ты поменял местоположение курсора вот этого скринридерского. Поэтому, окей, у тебя всплыла модалка, в ней ты на кнопке отмена. Можешь с кнопки переместиться, окей, например, нажать, да? Ну и, наверное, внутри модалки, если вы сделали правильный фокус-трэп, захват фокуса, то вы можете переместиться и почитать там заголовок.
Ну, тут как раз немножко мы возвращаемся к предыдущей теме. Если ты открыл модалку, и ты сразу попадаешь на кнопку, не знаю, удалить или отменить, то если ты видишь интерфейс, ты понимаешь, что удалить или что отменить. А если ты просто открыл модалку и не знаешь ее заголовка и вообще, что эта модалка делает, отменить, удалить что? И в этом месте хочется добавить aria label, отменить операцию или удалить, не знаю, событие. Хочется расширить кнопку OK или cancel, если ты понимаешь, что это все, что у тебя, у пользователя прямо сейчас есть. То есть, грубо говоря, нет чертовых рецептов. Ты открываешь свой интерфейс в скринридере, тестируешь и понимаешь, достаточно здесь информации или недостаточно информации. Логично ли ставить фокус на это место или нелогично? Нет такого, что типа все диалоги должны иметь фокус на этом месте, потому что все диалоги разные.
Я люблю картиночки рисовать. Для такой задачи я бы, наверное, просто нарисовала диаграммку состояний с переходами, и каждый интеракшн с вашим диалогом будет являться вот этим вот переходом. А дальше я бы уже думала о том, а какой переход я хочу. И здесь можно поиграть, ну, в такого злобного человека. Если вот мы что-нибудь продаем, у нас выскакивает диалог «Купите наш офигенно невыгодный вам тариф». А вообще, для того, чтобы максимизировать вашу прибыль, вам надо поставить кнопку на «Купите». Несмотря на то, что, ну, он типа не совсем нужен. Вот, поэтому здесь, мне кажется, что решение, как тут все согласны, надо принимать по ходу дела, но при этом очень четко понимая, какие взаимодействия к чему приведут. То есть это такая больше дизайнерская задача. И тогда, получается, дизайнер вам должен сказать, куда поставить фокус. То есть ответ, куда поставить фокус, ответ вам дизайнер подскажет. Все.
Ну, вот здесь, на самом деле, я себя потихоньку приучиваю, и дизайнера тоже приучиваю, отказываться от всяких ок-отмена, потому что, блин, вообще-то в языке столько способов выразить, а что кнопка из себя представляет. Можно же написать «удалить» и «не удалять». Представляете? Ну, типа, чуть-чуть стало больше символов, чуть-чуть стало шире, но сразу понятно. Ничего себе, так можно было. Вот. Плюс я еще использую тест на банан. Это, короче, посмотрел у Виталия Фридмана, когда вы все тексты заменяете в интерфейсе на банана. И если пользователю все еще понятно, какая банана за что отвечает, то все замечательно. Ну, в смысле, там, иконками визуально. Но это визуально, это не совсем про доступность, потому что если вы в доступности все поменяете на банана, вам пользователь, конечно, спасибо не скажет. Но можно реально поработать с текстами. Например, который вот Полина привела про кнопку «Купить», а вот это на самом деле уже другой кейс. Здесь, на самом деле, если почитать вот эту статью Адриана Розелли, то тоже немножечко вот такой вот нитью идет. А какой флоу у обычного пользователя? Ну, то есть ты открываешь что-то. У тебя же, ты же гложешь глазами, как ты так бежишь по этой форме. На чем ты фокусируешься? Это уже, конечно, такой немножечко высокий уровень анализа того, чего вы там верстаете. Но смотреть за вниманием пользователя, ну, может, и реально, если он в первую очередь всегда нажимает «добавить в корзину», ну, фокусируемся на «добавить в корзину». Это привычное действие для всех, не только для зрячих.
Ну, для таких кейсов можно в аналитику посмотреть, на самом деле. Но единственное, что нужно будет в какой-то момент фокус поставить неправильно, посмотреть, куда люди кликают, как они справляются, и потом посмотреть, куда его поставить правильно. То есть есть вариант, где он такой, типа, императивный, где вы диктуете вашим пользователям, что они должны сделать. А альтернативно вы должны попытаться подстроиться под них. И вот, мне кажется, хорошие интерфейсы, такие добрые, они должны все-таки больше подстраиваться под пользователя. Поэтому в случае с ненужным предложением, которое 90% не покупает, честно поставить фокус на кнопку «закрыть», просто потому что большинство закроют. А для тех, кто не закроет, ну, вот они молодцы, они сделали усилия.
Угу. А дальше начинается веселуха с формами. Вот Вадим сразу такой: если есть input, я бы, наверное, поставил на первый input. И я бы тоже так сделал. Ну, правда. Ну, я как пользователь клавиатуры, визуальный пользователь клавиатуры, это важно. Я открываю форму, я хочу сразу начать печатать. А вы мне почему-то фокус-то не поставили, негодяи такие. Но здесь не стоит забывать. У тебя, ну, как у визуального пользователя клавиатуры, есть контекст, который ты глазами воспринимаешь, и только потом начинаешь чего-то печатать. Ты можешь принять решение на основе того, что ты видишь. А с точки зрения доступности, как тут правильно сделать? Фокусировать сразу input или как? Или все-таки сфокусироваться, например, на заголовке? Ну, если что, фокусироваться на неинтерактивных элементах можно. Ну, так позволяет. Это веб-API. Вы можете там сделать фокус, и тогда курсор вот этого скринридера, он там выставится.
Вот ты ставишь tab-index -1, и тогда этот элемент становится фокусируемым.
Угу.
Но он не попадает в порядок фокуса.
Это да.
Обычно так делают.
Приведу пример, когда первое поле не очень хорошо работает. Например, если вы в Англии, то и заполняете какую-нибудь английскую форму, у вас будет три поля, которые вам надо заполнить. Первое — это ваш тайтл, там, мистер, мисс, что-нибудь такое. Дальше имя и дальше фамилия. Вот обычно первая часть, она предзаполнена чем-нибудь нейтральным, там, ну, не знаю, для девушки это МСЭ будет. Вот. И вам не нужно вообще в это поле ходить. Оно вот там стоит, и нормально. Ну, не принципиально, как вас будут обзывать. Ну, может, для кого-то принципиально, для кого-то нет. Вот, поэтому тут вроде бы как имеет смысл ставить фокус на второе поле, а не на первое. Хотя абсолютно логично, что первым полем должен быть вот этот вот тайтл. Не помню, как он правильно называется. Так что все еще сложнее. О.
Да, а если форма у тебя длинная, то тут тоже начинается веселуха. Но на самом деле, я сразу перейду к морали. Здесь Адриан, он, во-первых, просит вас, у него там есть список вопросов, на которые вы себе сначала ответьте, а потом принимайте решение. Ну, например, это пользователь, который уже давно пользуется интерфейсом, или он первый раз зашел. Это важный сигнал. Модалка, она вам для чего? Чтобы уведомить, чтобы собрать данные или чтобы сделать деструктивные действия. Это разные вещи. Может ли пользователь отменить действие? Это, кстати, тоже важно. Undo не всегда accessible штука. То есть, ну, все привыкли Command-Z, Control-Z, если что, нажать, но далеко не все интерфейсы знают, что я нажимаю это и хочу что-то вернуть. Все, денежку уже списали. Нельзя нажать Control-Z после того, как ты уже оформил покупку и все оплатил, к сожалению. Что будет, если модалка закроется? Тоже. Я смогу ли ее открыть еще раз? Ну, в общем, позадавайте себе вопросы. А с точки зрения того, как делать правильно, наверное, вот тут тоже я увидел такую нить в каждом примере. Дайте пользователю возможность ориентироваться в первую очередь. Ну, то есть тут не так важно, на чем вы конкретно фокусируетесь, если вы все-таки дадите пользователю понять, а где он. То есть если у вас это input, и он подписан лейблом нормально, а не плейсхолдером, то пользователь сориентируется, скорее всего. Если вы просите e-mail, он поймет, что ну, на всех сайтах e-mail просят тогда, когда хотят их собрать. Значит, нужно ввести e-mail. Ну, тут как это, вспоминаем снова. Мы, конечно, не зрячие, но мы не тупые. Вот. И аналогичная история, если вы открываете большую форму, ну, тогда дайте возможность перейти и почитать текст, про что эта форма. Потому что если вы сразу фокусируетесь, что нужно сделать? Нужно shift-tab там или как-то еще по-другому, в зависимости от скринридера, для того, чтобы вернуться. Там, ну, там есть другие комбинации, если что, клавиш. Вот. Но тебе нужно иметь возможность почитать, а что я заполняю. Вы что мне на подпись-то подсовываете? Вот вам, если дадут документ подписать, вы сразу подписываете или вы все-таки сначала читаете? А если закроют этот документ сверху бумажкой другой, чтобы вы не могли прочитать, у вас же, наверное, дискомфорт возникнет. Вот не делайте так, не закрывайте бумажкой документ. Вот. Но, к сожалению, вот видите, у нас сегодня про доступность. Мы вам не можем дать ни одного рецепта. Это все еще сложная тема, где нужно исследовать на реальных примерах, самим попробовать это все поиграться. К слову, поиграться, здесь есть хорошая демка. Я с ней немножечко так понажимал там всякие кнопки. Здесь просто Адриан собрал большое количество разных примеров из статьи, где вы можете нажать и табиком попереходить, посмотреть, как вам самим, как пользоваться клавиатурой. Ну и скринридером, естественно, можно это все почитать. Вот, рецептов нету. Ужасно. Как? Кто-нибудь даст мне простые ответы, как делать доступно? Ну и простые ответы, как просто взять и зазумить что-то в интерфейсе, тоже, оказывается, как будто нет.
Джек Арчибальд посмотрел в CSS-спеку и написал статью о том, как правильно анимировать зум при помощи CSS-анимации. Я, когда прочитала, я прям удивилась. Я вот вообще думала, что все иначе работает. Но давайте попробую включить режим доступности. И учитывая, что статья очень богата картинками, я, значит, буду сейчас описывать вам картинки. Представим себе картинку, на которой сидит котик сбоку. Котик сидит сбоку, и вы хотите сделать очень красивую анимацию, где вы призумите котика так, чтобы нос котика окажется ровно по центру. И котик будет большой, будут видны, значит, глазки и носик. Соответственно, что вы при этом делаете? Мне кажется, это ошибка, которую совершали, ну, так, 80% людей, которые когда-нибудь писали что-нибудь на CSS. Значит, обычно вы сочетаете некоторый набор скейлов и трансформов. Если ваш котик сидит сбоку, тогда получается, что вам нужно написать scale сколько-то и translate сколько-то. Translate, если что, CSS-свойство, можете передавать два значения, x, y. Вроде бы все должно работать. Но если вы так напишете, то ваш котик начнет вести себя странно, и он начнет прыгать на ваших пользователей. Анимация будет выглядеть, как будто котик такой по странной круговой траектории подъезжает к вам, и чем ближе он к вам, тем вот резче он подъезжает. Такая анимация, на самом деле, выглядит прикольно, и мне, ну, эта версия нравится, однако она может выглядеть немножко неестественно. И более естественный вариант — это когда котик прям плавненько так сбоку подбирается к вам. Почему? Как починить странную CSS-анимацию? ваши идеи. Что надо сделать? Вот у вас есть scale translate. Что надо изменить, чтобы котик вместо того, чтобы прыгать, плавно к вам подъезжал?
Ну, я бы первым делом, я всегда так делаю, я бы поменял порядок scale и translate внутри функции transform, потому что я никогда не запоминаю, как должно быть правильно, но когда меняю, внезапно все работает.
А я бы использовал отдельные свойства. Новые, которые есть. Там же порядок прибит гвоздями.
Ну, в общем, Джек Арчибальд демонстрирует, что есть замечательное решение. Вам нужно в первый, самый нулевой кеймфрейм, где вы ставите, в первое свойство from, написать rotate 0. И тогда все починится.
А, точно, да.
Очевидно же, ребята, правда?
Чего я сам не догадался.
Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, почему анимация выглядит странным и почему вариант поменять scale с транслейтом сработает? Дело в том, что если пойти полезть в спеку и посмотреть, как анимируется CSS, но анимируется не так, как вы думаете. Если, допустим, у вас есть from и to...
А мы уже будем сейчас перемножать матрицы или нет?
Мы будем, но попозже. Мы будем, но попозже. Пока все просто вот для людей. То есть, типа, и удивительно, что спека написана, ну, там простой алгоритм.
Когда Полина говорит простой алгоритм, будьте внимательны.
Не, честно, простой. Вот смотрите.
Всего три переменных.
Ну, там может быть бесконечное количество, ну, и там еще от функции интерполяции, не важно. Мы про другое. Так вот, значит, у вас есть from и to. Во фроме у вас написано какое-то свойство, и в ту у вас написано какое-то свойство. Вот то, что первым пытается сделать алгоритм, он пытается эти свойства выровнять. Например, если у вас в конце есть scale, а в начале scale нет, автоматически вам в список первого, вот этого фрома добавится scale 1. Если у вас есть translate в последнем фрейме, а в первом его нет, то вам этот translate добавится. Таким образом, вы получите, по большому счету, два списка функций, которые вам надо поанимировать, и для каждого фрейма они будут совпадать. То есть, по сути, у вас такие вот placeholder-чики заполнятся, и от этого начнет работать нормально. Соответственно, с учетом того, что ваши placeholder-чики запоминаются, и с учетом, что ваша трансформация применяется один за одним, то вы получите странный эффект. То есть у вас был scale 1, дальше где-то в промежуточке у вас будет scale 1.5 и так далее, и так далее, и так далее. Ну и так как scale стоит первым, то у вас на координаты, которые уже отскейлились, начнет применяться трансформ. И это будет выглядеть странно. Поэтому решение очевидное — это поменять эти штуки местами, но на самом деле не только поменять их местами, вам еще надо будет, разумеется, изменить значение, которое вы передаете в трансформ. Потому что если у вас был scale 3, трансформ 10 пикселей, то поменяв, вам надо сказать трансформ 30 пикселей и scale 3, чтобы учесть, насколько оно подъедет. И это, собственно, правильное решение, но вот что тут надо понимать, что никаких, когда у вас есть наборы там трансформов, ротейтов, скью или чего-нибудь еще, все это не превращается в какую-то единую трансформацию, она радостно выполняется. Нет-нет-нет. На самом деле вам алгоритм генерирует набор списков, и каждый список интерполируется в процессе анимации, что на самом деле очень интересно, и это вот вообще то, чего я не ожидал. Но вопрос, почему же работает rotate 0? Дело в том, что у этого алгоритма есть особенность. Может оказаться так, что у вас свойства окажутся несовместимыми, и невозможно сгенерировать такие списки. Вот тогда и только тогда у вас произойдет специальная штука, которая сгенерирует вам из набора ваших веселых скейлов, трансформов, ротейтов матрицу. И уже конкретно эта матрица будет интерполироваться с начала и до конца. А по поводу матриц, я чуть-чуть совсем, Вадим, не врезай меня, пожалуйста. По поводу матриц. И вообще, чтобы вы знали, если у вас есть какие-то трансформации в двумерном пространстве, то эту трансформацию можно представить матрицей размера 4 на 4. 4 строки, 4 столбца. В процессе трансформации для того, чтобы посчитать промежуточные состояния, с этой матрицей делают всякие штуки, и, по сути, из нее снова достают rotate, scale и всякое такое, высчитывают, конвертят матрицу, и это все едет назад. Именно поэтому, когда вы поставите rotate, у вас будет интерполяция матрицы в матрицу, и у вас все будет работать плавно. Тем не менее, если вы вдруг захотите какую-нибудь интересную и оригинальную трансформ, например, захотите отразить зеркально что-нибудь, вот тогда с интерполяциями матриц начнутся некоторые проблемы. Но для этого случая у нас есть интерполяция по спискам, и поэтому ничего ломаться не должно. Но, тем не менее, когда вы пишете и реализуете свои трансформации, если вы вдруг где-нибудь в процессе обнаружили, что трансформация сломалась, ваш контент пропал, или, например, у вас просто одно состояние перескочило в другое, это значит, что ваша матрица трансформации не может быть инвертирован.
Здесь должно быть, записывайтесь на мои курсы по афинным преобразованиям, пишите на e-mail такой-то, нет?
Я правильно понимаю, это LDR? Все изначально было из-за того, что он перепутал местами scale и translate, но случайно это исправлял rotate 0, но в целом он не рекомендует так делать, а просто пишите правильные трансформации.
Ну, по сути, да. В принципе, можно было Андрея поставить на мое место и вот это все про матрицы вырезать. Не, на самом деле, тут два тейковые. Первое — это прикольно посмотреть на то, как работает алгоритм интерполяции, и то, что он работает немножечко не так. На самом деле, большинство, и я в том числе, думали, что там всегда все преобразуется в матрицу, и матрица именно интерполируется. Вот это, и если бы это было так, то любое сочетание скейлов и транслейтов было бы нормас. Но это неправда. И вот из-за того, что это неправда, такие странные эффекты наблюдаются. Поэтому надо помнить, что даже если вы не предоставляете какие-то начальные дефолты, например, вы не пишете scale 1 для вашей трансформы, браузер вам автоматически это сам подставит. И у вас набор похожих трансформаций будет интерполироваться отдельно. Например, если у вас есть scale и scale, у вас будет переход scale-scale. Если у вас есть scale плюс translate, у вас будет scale в scale, translate в translate. Ну и так далее.
Ну, на самом деле, мне кажется, непонятность вот всей этой истории, она, наоборот, способствует тому, что творчество развивается. Я когда, ну, очень активно занимался там на Кодпене, всякие демки выкладывал со всевозможными анимациями, я вот ровно тогда и перестал пытаться понять, в каком порядке нужно что писать. Каждый раз просто подбирал, ага, вот такая комбинация работает, вот такая не работает, меняем местами, о, заработало. Потому что я уже вот ловил, мне кажется, вот именно такое поведение. Я вроде понимаю, но оно работает не так. Почему? Что происходит? Ладно, разберемся. Но благодаря вот этим вот моим экспериментам я столько интересных эффектов себе придумал, которые потом растянул на сниппеты. Ну, то есть ты пытаешься сделать линейно, а у тебя такое вух, красивенько. Ты такой, ага, так надо это запомнить, как анимацию вух положить себе, пригодится в будущем. Потрясающее поле для экспериментов.
Да, и тут вот, возвращаюсь к самому началу статьи. Если вы посмотрите статью и увидите, как зумится первая версия, вот, честно говоря, мне намного больше нравится, как зумится первая версия, потому что она такая, ух, и котенька динамическая получается. И мне кажется, что в большинстве своем в CSS с анимациями 100%, еще с какими-нибудь, там, не знаю, генерациями шейпов, какими-то графическими лучше украшательствами всегда... Ну, не всегда, но очень часто самое прикольное решение у вас приходит из ошибки. Мне как-то надо было взорвать конфетти, у меня вот круче всего взорвались конфетти, когда я написала неправильно функцию, по которой вот эти штуки должны разлетаться, они там так весело крутились и летали. То есть если ты ошибешься, но ошибешься прикольно, это в результате поедет в прод.
Вы слышали, как сейчас вот голосовой режим в чат GPT разговаривает? Они добавили туда как раз ошибки, что он начинает экать, мэкать, замедляться, ускоряться, и после этого у тебя появляется ощущение естественности. То же самое часто и в анимациях.
Ну, в целом, всегда хорошо чуть-чуть добавить шума, чтобы оно выглядело так более жизненно и природно.
Ну, просто ошибаться нужно уметь. То есть, условно, импровизация должна быть хорошо подготовлена. Это звучит парадоксально, но это так. Если вы знаете, что вы делаете, это хорошо. Если вам случайно... То есть, грубо говоря, если вы наткнулись на какую-то ошибку, поймите, как она работает, а не просто подумайте, о, прикольно, ошибка. И буду ждать следующую ошибку, чтобы у меня хорошо получилось. Нет, эту ошибку вам нужно будет потом самостоятельно воспроизвести, если кто-то попросит. А пусть она вжухнет вот с таким эффектом в другое место кота. Это такой, оуф, а как? Это же ошибка.
Как же подзумить хвостик-то теперь? Вот. А как подзумить хвостик? Очень хорошо, четко и подробно расписано в CSS-спецификации. Поэтому вот он, источник правды. Итак, по-моему, у нас получается замечательный выпуск, где мы поговорили про то, что CSS такой классный, accessibility, вот там тоже все хорошо. Но есть на самом деле одна вещь, которая делает наш веб хуже, по мнению некоторых. И эта вещь — JavaScript.
Максимально желтый заголовок. JavaScript сломал веб и назвал это прогрессом. Или мы называем это прогрессом.
А я заметил, Никита, у тебя все заголовки желтые почему-то.
Потому что у меня такой цвет в сценарии. Все нормально. Так исторически сложилось. Но действительно есть статья от Джона Олдерсона, который... У него бомбануло. Вы можете заметить, что я последние выпуски часто приношу, когда кого-то бомбит, но мне просто интересно это разбирать, как-то приводить...
Ой, а меня тоже бомбануло. Я открыл его статью, увидел, что у него вся графика сгенерирована AI-кой, и я такой...
Ну, но не на JavaScript же.
Кто знает, кто знает.
Наверняка матрицы не умножал.
Ну, в общем-то, на самом деле, он как будто бы немножко справедливо ругается на то, что мы немножко не туда пошли. Хотя тут хочется... Почему я статью принес? Чтобы немножко эти аргументы разобрать, а действительно ли оно так, немножко подискутировать. У нас же тут все с разным опытом. Кто-то обожает JavaScript, кто-то вообще все на LLM-ках генерит в последнее время, а кто-то вполне себе пишет на CSS и счастлив. Так вот, он пишет, что большинство сайтов ужасны. Вот с этого начинается статья. Сайты медленные, сайты содержат огромное количество JavaScript, они не индексируются поисковыми системами. К слову, если не индексируются поисковыми системами, то, скорее всего, и LLM-ка не сможет вас потом это себе адекватно забрать. Их не очень сложно разрабатывать, поддерживать. Вам для того, чтобы поправить один заголовок, нужно потратить 5 дней разработки, чтобы сначала найти, как в этом вашем React-компоненте вообще этот заголовок поменять, чтобы тесты потом прогнались, пайплайн прогнался, и потом мы еще это как-то там зарелизили отдельным циклом. Вот мне нужно было просто поправить заголовок. И я такой, так, сейчас будет наброс какой-то. Вот он потом дальше аргументирует в статье. При этом я сначала такой, ну, я в принципе-то согласен. Ну, то есть он как будто бы описывает реальность. Ну, правда же, заходишь на сайт, а он долго грузится. Мне вот просто недавно, я для доклада статистику проверял, интернет в 2010-м, интернет в 2025-м. В 2010-м у нас интернет был капец какой медленный, 32 килобита в секунду, вполне себе был там 128 килобит в секунду, разные тарифы были. Но мы как-то пользовались, как-то спиннеры не смотрели.
У нас была Opera Mini.
А, кстати, да, нельзя забывать, что там меньше трафика, но тем не менее.
И прогрессивный JPEG.
Да, ну мы пользовались, не видели лоудеры, мы видели, как загружаются картинки, но лоудеры особо не смотрели. А в 2025 году интернет такой, что вот мы прямо сейчас записываемся, смотрим картинки друг друга, ну вы нас слушаете, да, но мы-то видим друг друга по видео в очень хорошем качестве, со звуком, параллельно открываем сайты, как бы сайты грузятся медленно. То есть как-то так получается, что я там еще спиннеры смотрю.
Может, вместо сайта видео подкладывать?
А может, реально просто стримить все и обрабатывать? Так, ладно, сейчас Полина еще скажет, как это сделать. Вот, не, давайте так не будем. Но все-таки он пытается такой, а как мы сюда вообще пришли разобраться? В 2010 году у нас были веб-странички. Ну вот, просто верстали что-то. Может быть, у вас там jQuery был, может, там был Backbone. Но мы что-то верстали, оно было легковесное, оно не выглядело как-то вау. Если вау, у вас там, возможно, GIF-анимации какие-то, вот это вот все. Но веб, он был простенький. У вас был HTML, вы, скорее всего, подключали style CSS, который где-то там минифицирован, а может, прям сразу встроен в страницу. И, возможно, JavaScript-файлик, который там в папочке vendors лежал, и вы потом все это склеивали просто в один файлик, минифицировали, и вот у вас уже jQuery, конечно, очень сильно нагружал страницу, там же, ух, сколько там, 40 килобайт было. Вот, но тем не менее, это было важно для того, чтобы там, не знаю, аккордеончик у вас схлопнулся. Это же важно, для 40 килобайт. Но, тем не менее, тогда как-то, ну, работало и работало. А при этом у нас появилась проблема бизнесовая. Нам нужно делать быстро. Нам нужно... У нас тут фреймворки, оказывается, появились. Там AngularJS как раз где-то в это время появился. У нас появилась необходимость стартапы запускать в течение 2 дней. И мы такие, ну, ладно, библиотеки компонентов, фреймворки собираем, склеиваем, выкатываем. Затем появилась инфраструктура под это все. Но нам же масштабироваться надо. Ну как, индекс HTML масштабировать тяжело. Тебе все-таки нужно придумать какой-то способ, там, не знаю, докер-контейнеры, чтобы у тебя индекс HTML правильно лежал. А тебе еще нужно, ну, как-то так сделать, чтобы код я писал подольше, потому что мне нужно бизнес-логику еще там тестами покрыть. Да, это все нужно обязательно еще через пайплайны какие-то прогнать. И мы в итоге пришли культу developer experience. Вот мне вот это зацепило в статье, что вот реально культ удобства для разработчика, но не для пользователя. И я такой, блин, вот мне хочется вроде как-то так... Он же дискомфортную вещь пишет. Но как будто правду. Ну, дискомфортная правда, она самая неприятная.
Я вот думаю, типа культ начался до тех времен, когда мы разворачивали фотошоп на виртуалочке, делали там специальные машины, убеждали, что мы руками поставили хайпервизор на нашу автоматическую тачку. Вот до этого это был не DX, то есть тогда это было другое. А вот сейчас культ, да? Это я правильно понимаю?
Это был девелопер страдания. Вот, а сейчас у нас удобнее стало. DX — это когда удобно.
Я не уверен, что нам стало удобно, честно говоря. У нас появилось столько сложностей, столько всего навороченного, что, ну, с одной стороны, удобно, с другой стороны, нужно PhD во фронтенде, чтобы все развернуть.
Но мы же знаем, когда все поменялось. И это был не 2010 год, это был 2007 год, когда появился Gmail.
Не, ну подожди, это все поменялось только у Гугла в одной команде.
Все захотели.
Нет, все захотели, но когда все смогли это у себя тоже развернуть, прошло 3-4 года, как раз вот 10-й, наверное.
Да, но поворотной точкой был Gmail, когда мы увидели, что веб подходит не только для статического контента, но и для приложений. И дальше уже от этого плясали, что пришлось делать приложение.
Ну, еще здесь вопрос стоимости железа. Ну, то есть, если мы говорим про веб ранний, ну, совсем ранний, то мы рассматривать не будем, там, типа, купить компьютер, это ты мультимиллионер, который сам себе приобрел, да, вот. Но потом стала доступность этого больше, интернет стал тоже дешевле, и то есть теперь у нас у каждого лежит компьютер с выходом в интернет в кармане, у некоторых по два, по три, вот, и мы этим спокойно пользуемся. То есть раньше для того, чтобы сделать популярный сайт, там, 1000 активных пользователей в день, это ого! Это вы что, супербизнес? А сейчас 1000 — это такой, типа, бложек, который где-то ты там раскрутил.
Но ведь была еще более ранняя точка. То есть у нас сначала был статический веб, потом появился вот этот UGC-контент, когда пользователи стали генерировать контент. И у нас появились там PHP-BB, Invasion Powerboard и другие решения, где нам понадобилось уже делать не статические сайты, а динамические. И это было первое усложнение. Потом у нас появились сайты как приложения. Да, но усложняется. Я не очень понимаю посыл статьи. Да, когда-то было не так. Но ты все еще можешь делать так, если хочешь. А есть другой запрос, и пользователи этого хотят. И мы ничего не сделаем с тем, что пользователи хотят, чтобы сайт воспринимался как приложение. Тут, к сожалению, у нас нет никаких вот фреймворков. Они только сейчас появляются, какие-то решения, когда мы в интерфейсе начинаем использовать уже что-то готовое. У нас не было этих кирпичиков для того, чтобы делать приложение. Поэтому пришлось все написать на JavaScript. Вариантов-то не было.
Но мне кажется, тут еще не стоит забывать про то, что как эволюционирует железо. Потому что там Moore's Law, вот это все, процессы становятся быстрее. Потом они упираются в пик производительности. Потом начинают придумывать какие-то варианты параллельности. Он, Никита, отлично упоминал на то, насколько сейчас быстрее и лучше стал интернет. Все, что мы можем делать сейчас, оно по большому счету завязано на инфру. Ну и вот те же не к ночи помянутые ОЛМки, да, ну, подумайте, у вас есть сетка 17, не знаю, 170 миллионов параметров. То есть оно не влезло бы раньше ни в какую оперативку. Недавно я пробовала, у меня был этот маленький микроконтроллер, запихнуть туда там на 32 мегабайта что-нибудь интересное. Да, вот с этим сложно. И вот тогда вы пишете маленькие приложения, чтобы они работали на маленьком железе. Но так как сейчас у вас железо океан, завались, вы вообще не особо заморачиваетесь на то, чтобы переживать за ресурсы. И вот это вот незаморачивание, оно чуть-чуть разбалансит текущую ситуацию, и поэтому для кого-то на медленных интернетах, на медленных компах кажется все медленно, а для кого-то все быстро.
Ну, не всегда, кстати, это изменение железа. Иногда это меняется парадигма, которая позволяет нам все-таки стать быстрее. Тоже, если мы вспомним примерно 2008 год, то мы во что упирались? То, что старые решения, которые мы использовали в вебе, они уже не могли обрабатывать такое количество запросов, которое шло от пользователей, когда мы прождали треды вот в этих PHP-приложениях. У нас появилась Node.js и возможность работать в одном треде и обрабатывать много пользователей на том же самом железе. И сейчас, несмотря на то, что мы действительно у нас становится много железа, мы начинаем упираться в то, что нам вообще-то нужно много видеокарт. А видеокарты очень дорогие. И снова приходится сидеть и думать, а что дальше? Возможно, где-то надо поменять парадигму.
Ох уж эти бэкэндеры, только про свой бэкэнд говорить. Может, к интерфейсам вернемся? Я как пользователь и как человек, который больше с интерфейсом работает, понимаю, что не все умеют делать сложные веб-интерфейсы сегодня. а все пытаются. То есть если ты запускаешь лендинг на архитектуре, которая была разработана для сложных веб-приложений, то есть, грубо говоря, ты берешь вот это вот то, на чем Gmail писали в 2007 году, и пытаешься сделать лендинг, на котором у тебя, не знаю, 3 кнопки и много текста с картинками. Будет ли у тебя хороший экспириенс, как у пользователя, если ты будешь грузить Gmail? Сначала увидишь конвертик, потом что-нибудь перезагрузится, потом ты увидишь поломанный конвертик, ну, на медленном интернете, на плохом железе и так далее. Даже на хорошем иногда очень плохо бывает. Потом ты увидишь левый сайдбар, потом увидишь правый сайдбар, потом, может быть, картинка подгрузится. Ты уже с этого лендинга ушел, а он все еще грузится. Архитектура для приложения, когда ты пришел смотреть на это приложение, и у тебя нет выбора, потому что ты зашел почитать свое письмо, это одно. Архитектура та же самая, навороченная, сложная для ситуации, когда ты зашел прочитать информацию. Ну, то есть я сегодня утром из чертова конфлюенса атласиановского пытался вытащить какую-то информацию. Я зашел как пользователь прочитать информацию. Мне нужно было узнать что-то вот из корпоративной информации, которая у нас там содержится. Он мне загрузил веб-приложение для редактирования с интерактивными всякими штуками. Он даже на телефоне не смог открыться. Он говорит, поставь приложение. Говорит, я не хочу, я хочу зайти вот на одну секундочку что-то узнать. Он мне пришлось зумить, переворачивать телефон, пытаться включить режим для чтения, потом загрузить десктопную версию. Нет, она не работает. Короче, я не смог добраться до своей информации, потому что архитектура сделано для того, чтобы я на десктопе развернул огромное приложение и писал контент. Но я зашел прочитать контент, и большинство людей заходит читать контент туда именно. Но они вот попытались в одну и ту же архитектуру засунуть разные use cases. Получилось плохо. И почему мы все сегодня решили, что делать простые вещи на сложной архитектуре — это нормально? Вот это, мне кажется, главный вопрос здесь.
Мне кажется, правда в том, что продали, то купили. Потому что все вот эти сложные over-engineered технологии — это то, что было очень активно. Ну, там, какие-то успешные, какие-то нет, но, тем не менее, это то, что успешно продвигалось. То, что, не знаю, мы пользуемся React, деплоем, там, не знаю, в какой-нибудь AWS Cloud Function — это причина этого в том, что это инструменты, которые известны, доступны и публичны. Поэтому вот этот замечательный овер-инжиниринг, он на самом деле идет от того, что ну, люди просто вот используют, что им предлагают. Мне надо выбрать библиотеку. Есть много способов это сделать. Можно посмотреть на звездочки на GitHub'е, можно сходить в Twitter, можно сделать research. И то, какие ты решения берешь, зависит от того, насколько ты готов в этот research время потратить. Если над тобой стоит менеджер, хлопает крыльями и говорит, ну что, когда, ну ты пойдешь и просто типа вобьешь Google самое популярное, тебе выдаст максимальное количество звездочек на GitHub'е, ты взял, а потом ты будешь пытаться натянуть сову на глобус. И твои коллеги будут пытаться натянуть сову на глобус, потому что над тобой все еще бьет крыльями вот этот прекрасный менеджер и говорит, а что, когда новая фича поедет? И у вас нету времени остановиться, посмотреть назад и сказать, слушайте, что там мы делаем куда-то не туда.
Да, это зачастую связано и с внутренними процессами в компаниях. Я просто вспоминаю один довольно забавный случай, когда в одной компании, которая делала вот такое сложное веб-приложение, люди, которые не были разработчиками, не могли им нормально пользоваться, потому что ноутбуки, которые они получали, это были те ноутбуки, которыми уже не могут пользоваться разработчики, они устарели. И вот это веб-приложение, оно зверски тормозило на этих ноутбуках. А почему? А потому что им же внутри нужны там эти какие-нибудь там модуль федерейшена, да, им микрофронтенды нужны, потому что каждая команда бежит с разной скоростью, надо как-то деплоить это, и нельзя ждать, пока доделает другая команда, и поэтому там загружается там 10 ангуляров на странице. Вот, и это реальный кейс.
Я бы все-таки здесь постарался на эту статью ответить, как-то немножко поспорить. С точки зрения того, что плохих сайтов много, плохих приложений много, вот Вадим буквально привел достаточно пример, мне кажется, показательный. Ты хочешь просто прочитать, а тебе не дают. Я так периодически просто про сети Reddit не могу открыть. Он такой, установи приложение. Нет, я хочу в Safari. Нет, установи приложение. А еще залогинься. А еще, знаешь, мы тут обнаружили, что ты под VPN, мы тебе вообще не дадим посмотреть. Я такой, господи, я просто хотел смешнявку посмотреть. Одну. Мне ссылку скинули. Вы что творите? есть. Но, с другой стороны, мне кажется, здесь сейчас немножко бизнесовые термины пойдут. У нас есть история про бизнес, да? Ну, то есть, давайте будем честны, есть коммерческая, есть некоммерческая разработка. Если вы делаете свой бложик, и вы зачем-то туда запихнули 5 версий React только для того, чтобы отрендерить статью, в которой нет ни одной демки, ну, эксперимент так себе. Вряд ли этот бложик много кто будет потом смотреть и радоваться, и делиться с друзьями. Но есть задачи бизнеса, когда вот действительно, как Андрей говорит, тебе нужно вот быстро что-то сделать, потому что там завтра какая-то конференция, на которой вам это показать надо. Да, и ну что, давайте сейчас сделаем, а потом сделаем нормально. Вот это классическая история. И потом это нормально лежит в бэклоге очень-очень-очень долго. Но раньше была проблема с конкуренцией. Если мы говорим про приложения, сайты, у которых нет конкурентов, они действительно могут пытаться делать все, что угодно, но конкурентов же нет, пользователи будут этим пользоваться. Ну, типа, к сожалению, вот у Jira, у Confluence, у них вот есть такая история, что, ну, а что, они подсадили на эту экосистему кучу компаний, ну, и типа, ну, плохо, ну, что поделать? Ну, вы же не уйдете от нас, куда вы от нас денетесь? А если есть конкуренция, вот это кайф. Если есть не только React, а есть Vue и есть какой-нибудь Astra, то у вас уже в фреймворках начинается борьба за то, чтобы делать неплохо, использовать какие-то варианты. Если у вас есть не только Node.js, а, не знаю, тот же самый Bun и другие современные поделки, они же тоже влияют на экосистему, стагнация уходит. И аналогично с приложениями. Я вижу вокруг себя, несмотря на то, что веб в большинстве своем медленный, меня тоже бомбит немножко, но становится лучше, потому что если ты хочешь, чтобы на твоем сайте задержались, чтобы там что-то, не знаю, купили, подписались, какую-то функцию, в общем-то, произвели, и у тебя есть конкурент, у которого тупо работает быстрее, загружается понятней, ну, блин, ладно, ребята, давайте попробуем все-таки заложить какое-то время на то, чтобы перформанс сделать. Здесь, конечно, в статье как раз и описывается вот эта история, что мы теперь делаем оптимизацию перформанса вокруг оптимизации перформанса. Ну, то есть мы там костылей наделали, и теперь придумываем, как эти костыли сделать более эффективными. Но мне кажется, ключевое — это пользователь страдает или не страдает. Если у вас там под капотом, не знаю, 500 запросов делается, импорт внутри импорта в CSS, но при этом у пользователя все отображается быстро, работает, и условно Вадим зашел с утра и почитал тикет в Confluence, да и замечательно. Да пофиг, что там под капотом. Главное, чтобы пользователь был счастлив. И вот здесь вот конкуренция все-таки. Вот поэтому и браузеры должны быть разные, браузерные движки. Вот поэтому должны быть и фреймворки разные.
Ну, мне кажется, тут еще очень важно, перед тем, как делать такие набросы, говорить, вот стало плохо, определить критерий плохо.
Я думал, ты скажешь, сначала добейся.
Да.
А ты свой фреймворк написал хороший? Чего ты жалуешься?
Да. А компилировать можешь JavaScript на котиках? Нет? Ну вот и не надо. Нет, на самом деле критерий плохо и хорошо, он очень важен, потому что мне кажется, что проблема, которую подсвечивает автор, ну, действительно есть. То есть то, что множество фреймворков overengineered, да, это есть. Причины, ну, множество. Первое и, наверное, основное в том, что когда вы начинаете разрабатывать приложение, и у вас перформанс идет изначальным требованием, это одна история. Когда вы начинаете разрабатывать приложение, разработали, а вот потом оно что-то медленно работает, и тут мы начинаем там перформанс-спринт, и пытаемся прикрутить как-то что-то, чтобы оно работало побыстрее, это совершенно другая история. До тех пор, пока в начальных требованиях. А это, ну, вот честно, почти нигде нет. Там, где с какими проектами я не работала, вот не помню я, что ко мне пришли и сказали, что ваше основное нефункциональное требование, чтобы сайт грузился 3 секунды. Ну, или там одну. Вот не было такого. Все говорят, ну, вот хотим, значит, лендинг красивый, вот, чтобы там кнопочки, значит, котики летали. А вот чтобы оно быстро работало, вот никто не просит сначала. И про это особо никто не думает. А когда вы начинаете прикручивать это поверх, ну, результат ожидаемый.
Были же люди со здравыми идеями, эти вот DHH, 37 сигналов, Turbo, вот это все.
Я тоже про это хотел сказать, что есть пример, когда вот тот же самый Basecamp, когда компания сказала, мы не хотим все деньги мира, мы просто хотим сделать хорошо для того количества пользователей, который позволит компании существовать дальше. Но это настолько уникальный пример, что я других не знаю.
Типа у них пост вышел в 23-м, по-моему, году, типа, что они от TypeScript отказываются. Типа нафига нам вот это вот инструментарий, если мы можем по-другому и так же эффективно все делать. Не знаю, уж там не знаю, на чем они там свою типизацию строили или вообще сказали, зачем нам типизация, у нас так все хорошо.
Ну, понимаешь, Вадим, это пример компании, которая говорит, а нам даже VIP-клиенты не нужны, потому что под каждого VIP-а придется сделать какое-то изменение, которое потом в целом повлияет на всю кодовую базу. Мы не хотим так жить, но я других таких не знаю, честно.
Мне кажется, тут не совсем честный пример по той простой причине, что вообще вся, вот, вспоминая мои предыдущие опыты, вся инфраструктура вокруг Ruby on Rails, на которой там все у них работало, она построена вокруг людей, которые вот как что-то умеют на Ruby писать, но вот они вообще не хотят разбираться с там чего фронтенд, кого, куда, и там нету фронтенд-разработчиков, там никогда, ну, именно вот инженеры фронтенд, это технологии, которые таргетят инженеров, которые вот просто как огня боятся. Сборщик, веб-пак, нет, пожалуйста, не надо, вот давайте вы мне там кнопку дадите. Вот, это люди, которые максимально, ну, им нравятся шаблончики, вот знаете, там, точка ERB вставил, и вот оно работает. Это не те люди, которые хотят вам создавать сложные интерфейсы. И вот для тех людей, которые не хотят, все вот эти технологии, куда едет фронтенд Basecamp, от них постепенно старался как-то открещиваться и уходить в сторону упрощения, потому что их инженеры, они вот не хотели в это вот ваше фронтендовое state management и все такое.
Ну, а как они делают почтовик без сложных интерфейсов? У них есть же hey.com, и ну, там Gmail, по сути.
У них такое свое адаптированное немножечко под людей, которым, ну, типа, там, не сложно. То есть, на самом деле, и это интересный пример того, что можно сделать на других компонентах, у них там есть, как это называется, HTML-овый резервуар, что ли. Ну, в общем, у них есть там свои штуковины для этого, которые более понятны рельсы людям, условно. И которые более естественны и не вызывают ужаса и отторжения, потому что инфраструктура, которая сложилась, вот я сейчас сходу год не скажу, но вот когда был ранний веб-пак, вот ранний React, вот эти монстры, которые в этом процессе рождались, а потом они поддерживались, вот этим ребятам они определенно не нравились. Но они, на самом деле, никому не нравились, но фронтендеры были настолько excited насчет этого, что тащили это везде.
Ну, мне кажется, важная вещь, которая происходит прямо сейчас, ну, мы ж не просто от того, что нам делать нечего, тащим какой-то JavaScript, какие-то библиотеки. Ну, иногда, конечно, бывает традиция, просто зачем думать, я лучше из od функцию скачаю из node modules и буду проверять на четность отдельным NPM-пакетом. Это уже, конечно, NPM головного мозга. Но у нас же, вот представьте, банально, надо select кастомизировать. Сколько раз этот пример приводили, да? Ну, типа, тебе нужен select, который богатый. И мы до этого года, мы в целом не могли себе представить вариант, как это можно нативно сделать легко, учесть все кейсы и так далее. И у нас только сейчас это в Chrome появилось. Здесь, как бы, мне кажется, вот хорошо, что вот наши слушатели по подкасту, слушайте наш подкаст, делитесь с другими, мы вам рассказываем новости, которые в будущем позволят вам вырезать несколько мегабайтов кода из вашего приложения. Просто освойте там десяток CSS-свойств, и у вас все заработает без JavaScript. Кайфово же. Но в целом мне здесь понравился классный пример. Если вы делаете какой-то статический лендинг, и у вас там есть какая-то, не знаю, расхлопушка, опять же, или поп-апчик появляется, да не нужен вам React, сверстайте с jQuery. Мне вот так понравился этот пример. Ну, а чё? Ну, правда, jQuery, к слову, он все еще обновляется, у него мажоры выходят. Он уже там ECMAScript-модули поддерживает, все хорошо, если вам так сильно хочется со сборкой поиграться. А так подключите старый jQuery, вызовите там функцию hide-show, и будет вам счастье.
Так а зачем тебе jQuery? Нам еще 10 лет назад рассказывали доклады, теперь вы можете отказаться от jQuery и делать все на нативном JavaScript.
Не, ну подожди, тягу к фреймворкам ты меня хочешь совсем выбить? Но все-таки да, здесь я считаю, что если делать статику, то делайте просто реально статично, не надо ничего себе тянуть.
Но есть же Alpine.js, есть HTMX, есть способы делать проще.
Угу.
Ну, я тут чуть-чуть поспорю, потому что у меня было, не знаю, множество опытов, когда вот мы начинали делать проще. Вот по чесноку мы прям вот взяли и сказали, вот у нас будет вот чистый HTML, чистый CSS и чистый JS. Ничего больше не будем, никаких фреймворков. Вот три файлика напишем, будет класс. И в результате это всегда заканчивалось тем, что подключается к команде, например, новый разработчик, он начинает мяукать и говорит, мы недостаточно быстро, я вот React умею, а вот это не умею. Поэтому квинтэссенция вот этих вот требований, что вам надо двигаться быстро, React очень, ну, не React, а там любой фреймворк, который предоставляет вам кучу функциональностей из коробки, он ускоряет процесс разработки, и вот это есть. Но тут есть противостояние сообщества людей, которые, ну, не знакомы с этой технологией, не пользуются ей, и люди, которые могут пользоваться только ей. Как только встречаются два вот этих вот множества, они не могут нормально помежиться друг с другом, а начинаются споры а-ля, ну, мы же идем куда-то не туда. И это не только про фронтенд. В бэкэнде куча таких же примеров, там, кто куда переезжал, на какой язык, на какой фреймворк. Но вот здесь проблема в том, что результат этого противостояния, он у нас перед глазами в кривых интерфейсах, в том, где сайтики медленно грузятся. Поэтому, ну, мы пришли куда пришли, ну, что поделать.
Давайте выходить как-то отсюда, давайте изучать, что умеет веб-платформа. Она умеет гораздо больше, чем 15 лет назад. Поверьте, стоит ознакомиться с новостями, возможно, действительно вам что-то станет делать проще. Смотрите бейзлайн, что выкатывается. Смотрите... Кстати, вот здесь я рекомендую подписаться на Андрея Ситника, который периодически рекламирует очень классную команду. Есть команда в вебе, которая ходит по репозиториям и убирает оттуда нот-модули. Просто переписывает какие-то вещи так, что у тебя было 20 тысяч нот-модулей, осталось 2 пакетика, которые подключаются, и все работает так же. Вот, это целый проект, им можно законтрибьютить, чтобы они делали это счастье всем нам дальше. Либо самостоятельно взять, прийти и pull-request поприсылать. Шикарный проект. Ну, а почему Андрей Ситник? У него вот эти нано эти пакеты, которые... У меня 132-байтный state-manager. Я такой, ну, в смысле state-manager? 132 байт? Нельзя так. Он должен минимум мегабайт весить. Как же эти edge-кейсы всякие? Вот, это шикарно. И это движение, оно есть. Я все-таки здесь немножко поспорю с автором. Да, веб стал плохим в какое-то время, но нельзя говорить, что он таким и остается. У нас есть движение в сторону того, чтобы делать лучше, потому что вообще-то пользователи тоже, терпение у них кончается. А когда у пользователя кончается терпение, для бизнеса это самое плохое.
С вами был 480 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Добрыжелюбный бородач Никита Дубко.
Адепт древних технологий Полина Гуртовая.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов. Ой. И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Вот оставлю так.
Ой.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast.webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.